Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, «Формула семьи» в прямом эфире. С вами на связи Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья. Вот и осень наступила. Попрыгунет стрекоза. Ну, это я про себя. С осенью у вас, друзья, и хорошо, что тепло.
Это так... вы про себя, вы про возраст?
Я про прыгунью.
Понятно.
То есть прыгучесть у меня повышенная, да.
Но мы сегодня действительно будем говорить про осенний возраст, скажем так, в жизни человека. Тема эфира, друзья, пансионаты для пожилых людей. Как выбрать? Уже ждем шквал сообщений о том, что как вы смеете сдавать пожилых людей в пансионат.
Ну, мы как-то говорили об этом, что надо как-то решить этот вопрос заблаговременно. И вообще, друзья дорогие, если вам глубоко за 20, то уже надо думать о том, как провести свою старость вообще. И как вы будете распоряжаться тем немощным временем, которое у вас будет. Я думаю, что от того, как мы к себе относимся и заранее продумываем свою, свою систему там, ценностей, свой стиль жизни, вообще, что мы будем делать, то лучше подготовиться. Я, кстати говоря, был в Германии недавно, я спрашивал, знаю, что будет такая тема, я спрашивал вообще, как у них вот с этим обстоят дела. У них тоже есть такие дома, они бывают государственные, бывают частные, так же, как и у нас, и бывают они разного качества, все так же, как и у нас. И поэтому я думаю, что практически, может быть, кроме Африки, каких-то абсолютно бедных стран, может быть, азиатских стран, существуют такие дома, в которых старики проводят остатки своего времени. Вот, так как по мне, так лучше, чтобы они, в счастье провели, в заботе. По крайней мере, самое основное, мы еще будем говорить сейчас об этом, самое основное, что нужно для пожилых людей, это чтобы кто-то был рядом. Потому что они очень сильно скучают. Одиночество — это такая ужасная штука, которая просто съедает человека изнутри, когда он не может выйти, когда он не может с кем-то поговорить. А телевизор не спасает.
Несмотря на эти доводы, я знаю, что большинство в нашей стране людей считает, что сдавать своего родителя в дом престарелых — это значит предать своего родителя. Это ужасный, плохой поступок. Это значит, что ты плохой ребенок, который не может за родителем ухаживать, смотреть, содержать и так далее. Поэтому ты вот так поступаешь. Это неправильно. Если мы берем контекст мировой, это неправильное суждение, потому что таким образом мы, наоборот, желаем лучшего нашим родителям. Другой вопрос — уровень домов престарелых в нашей стране какой. Это как бы отдельная тема для разговора. Но, Юрий, что будем делать вот с этой установкой?
Установка меняется, но для кого-то очень трудно. Если человек не хочет ни под каким соусом, то его не заставишь поменять эту установку, он будет мучиться, у него будет чувство вины и так далее. Даже если он сдаст, то у него все равно будет чувство вины, он потом, может быть, и даже заберет обратно старика.
Неужели не очевидны эти плюсы? Когда...
Не очевидны эти плюсы, потому что наше постсоветское сообщество, оно построено вот на таких формулировках «смело умираешь ваше». Ты же знаешь эту формулировку.
Да, знаю, и в шалаше с милым
не рай. И говорится о том, что где бы мы ни жили, пусть даже в землянке, еще где, самое главное, чтобы мы были вместе. И неважно, там какие-то бытовые штуки, удобства и так далее.
Но это же неправда.
Это люди так жили. Ведь, понимаешь, коммуналка-то она не сегодня родилась, она была давно, и люди жили большими кланами. То есть вот в основном было сельское население, это потом уже началась вот такая перетасовка из сельского населения в городское, это уже потом все произошло. Вот был дом, был там отец, глава, и все были вместе несколько поколений. И это на генетическом уровне хранится у нас в памяти. И поэтому мы не можем бросать, мы не можем как бы вот наш клан, вот наше родство каким-то образом его, оформлять по-другому. И, естественно, что мы испытываем давление изнутри, и рациональность здесь она не помогает. Она отключается напрочь, и с такими людьми очень тяжело разговаривать. Но в любом случае мы должны об этом говорить, чтобы нашим радиослушателям помочь. Вот возможно, что им сейчас вот 20, 30, 40 лет, и услышав этот эфир, друзья, услышав этот эфир, ведь вы же состаритесь когда-то, и вы же будете принимать решения, вы, возможно, своим детям облегчите эту задачу. Но почему сегодня мы говорим о таких вот заведениях? Ну, потому что для того, чтобы пожилому человеку было комфортно, нужно выбрать вот самое подходящее. И ведь дело-то в том, что платные эти заведения в основном бывают.
Вот это меня и вымораживает, честно. Ты зарабатываешь деньги, ты тратишь большие деньги, если мы говорим про хороший дом престарелых, где твоему родителю оказывается медицинская помощь постоянная, социальная помощь, у него есть сверстники, с которыми он может поговорить, там куча разных дел, я не знаю, поиграть в шахматы, поиграть в какой-нибудь, в городки какие-нибудь. Я знаю, что старики гоняют в городки, представляете? Очень такая интересная жизнь. Причем это же не тюрьма. Но если ты захотел выйти, все это можно как-то организовать. Ну, то есть в гости выезжать,
ну, вот
еще что-то.
Первая причина, почему вот ты начала рассуждать об этом, о плюсах. Почему люди очень тяжело отдают стариков, и старики очень тяжело уходят. И ведь дело в том, что я думаю, что даже большая проблема не в том, чтобы отдать, а большая проблема, чтобы сам престарелый человек сказал «да». Потому что же начинается стенание, начинается вот... Даже человек, если лежит, он говорит, не надо меня никуда, стены помогают, стены лечат и так далее.
Да то какие есть... стены? Вы просто тратите ресурсы своих взрослых детей, у которых как бы своя жизнь тоже, на минуточку.
Много формулировок. Понимаю, почему? Потому что буквально недавно вот читал статью по поводу созависимости. Потому что, ну, зависимость очень сильная родителей от детей, и наоборот. И естественно, что... родители настолько привязаны к своим детям, что у них даже вот в мыслях, даже вот в голове нет такого понимания, что они когда-то потеряют контроль. Вот я лежу, но, по крайней мере, я контролирую своего ребенка. Я знаю, во сколько он уходит, во сколько он приходит, там, что он есть.
И это нормально.
И
да?
так далее. Нет, я не говорю, что это нормально. Я говорю, что это данность, которая есть. Потому что ведь, обрати внимание, мы часто об этом говорим. Мы часто говорим о том, что наши дети страдают от своих родителей. Мы часто говорим о том, что свекрови пасут своих сынов, что тещи нарушают быт своих детей и так далее. То есть вот родители, они настолько скреплены большими такими тяжелыми канатными связями, что, естественно, даже человек, когда становится немощным, вот чисто психологически уйти ему из дома и потерять вот этот вот контроль очень тяжело. И он не может. Вот поэтому вот у нас на уровне социального бытия, в котором мы пребываем, вот эти вот установки есть. И поэтому те люди, установка такая, те люди, которые сдают своих стариков в дом престарелых, они предатели. Они предатели. И ну, ты не случайно вначале об этом начала говорить, что косо будут смотреть на тебя.
Так я просто начала еще говорить, и мы как-то ушли с этой темы. В этом-то и суть. Смотрите, что меня вымораживает. Ты заботишься таким образом о своем родителе гораздо качественнее, чем если бы этот родитель, особенно там лежачий, да, был дома. Потому что ты не можешь дать ему такую квалифицированную помощь, как люди, которые на это учились, медсестры, соцработники и так далее. Ты платишь большие деньги за комфорт твоего родителя. В этом-то и суть. Таким образом, ты намного больше вкладываешься в жизнь своего родителя, чем если бы он сидел дома, потому что ты уходишь на работу, приходишь с работы, а твой родитель целый день один. Скорее всего, один.
Ну,
сидит
да,
дома.
Да, конечно.
С кошкой. Окей,
ну,
с кошкой.
С кошкой или с телевизором. Обычно с телевизором.
Я не понимаю, почему люди не видят вот этого. Вот,
потому что кошка, она тут сидит, а потом она ушла. Это собака будет рядом сидеть, а кошка-то она такая независимая.
Почему не видят люди вот этой перспективы, что там-то лучше, и никакое-то не предательство на самом деле?
Потому что в обществе существуют определенные понятия и законы, по которым мы живем. И поступать не так несправедливо, кажется. Понимаешь, вот ты же обрати внимание, что мы очень, ну, влияем друг на друга, и вот наше сообщество, которое было вот в советской системе, все должны быть одинаковыми, у всех должны быть пионерские галстуки, у всех должны быть вот это, ну, там, и так далее. Все должны быть, ну, примерно в одной и той же прическе. Это до сих пор установки в школе, например. То есть я не могу постричь своего сына так, как я хочу, или мой сын не может постричься в 14-15 лет так, как я хочу. Или, например, он...
Ну, вот вот это, кстати, отдельная тема для разговора. Да, это отдельно. Потому что федеральным законом нет таких запретов.
Федеральным,
вы можете хоть синий цвет покрасить.
Понятно, понятно, синий цвет, но все остальное. Но мы же прекрасно понимаем, что если мой ребенок будет покрашен в синий цвет, то учителя его задолбят, и директор школы, и лучше его постричь, как все.
Почему?
Для того, чтобы
почему?
Не сталкиваться
вот смотрите,
с системой.
Вот они, два разных взгляда на жизнь. А почему бы не отстаивать права своего ребенка?
Потому что отстаивать права своего ребенка – это бороться с целой системой установок и комплексов, которые есть у взрослых, которые как бы воспитывают наших детей в школьном сообществе. Вот я в родительском комитете. И это и поверьте, друзья мои, это непросто. Это непросто. Вот с одной стороны родители, с другой стороны учителя и так далее, и так далее. Ну, я могу много рассказывать школьных всяких историй, но сегодня эфир не об этом. Ну, давайте мы начнем по порядку. Первый момент, вам нужно выбрать пансионат. То есть первый мы должны запомнить, что есть пансионаты платные. Самое дешевое, вот я мониторил сегодня, самые дешевые пансионаты за день в сутки, это где-то 600 рублей. От 600 рублей начинается, это в сутки. Это вот самое дешевое пребывание человека в пансионате. Это 600 рублей и выше. Ну, это вот как гостиница, как хостел там.
А
вот,
есть
от 500.
А почему посуточная система? То есть ты можешь дать
есть,
не на месяц?
Нет, что-то? Есть разная система. Есть разная система, чтобы было понятно. Ну, чтобы человеку было понятно, да? 600 рублей умножаем на 30 дней, это 18 тысяч.
Да, 18 тысяч.
Это 18 тысяч, но, в принципе, я не знаю сейчас, сколько средняя пенсия, 12, наверное.
Ой, это от регионов зависит.
То есть от регионов зависит. Но в любом случае, если у вашего родителя есть квартира, ее можно продать или каким-то образом, и потом эти деньги постепенно вкладывать в родитель. Да,
а можно просто самим зарабатывать?
Можно, да, можно просто самим зарабатывать. Ну, у всех ситуации разные, может быть, там, многодетные, может быть, мало получают и так далее. Вот мы сегодня в школе собирали по 3 тысячи на целый учебный год, и некоторые родители не могут сдавать деньги сразу, они ждут зарплаты и так далее. Они говорят, вот это слишком много, чтобы мы 3 тысячи сдавали на нужды класса. А можно 2 там, или можно 1,5. И я понимаю, что уровень разброса достатка и зарплаты в Москве или в Московской области, он у всех разный. Одно дело, ты работаешь...
Они хорошие вещи вы рассказываете в эфире, потому что собирать на нужды класса, это тоже не обязательно.
Это
вообще-то
тоже не
обязательно. По закону бесплатное образование.
Я сейчас объясню на что. Мы не говорим про образование. Мы говорим про то, что, нужно покупать, например, инструменты для трудов, нужно покупать тетрадки какие-то, ручки какие-то, потому что, чтобы не терялись, бумагу, пищу, заправить картридж нужно в класс и так далее. Я не говорю о том, что это, образовательный процесс с тем, хотя поддерживать образовательный
процесс. Инструменты для трудов вы не обязаны покупать. Ну ладно, мы сейчас опять спустимся в эту тему.
Это понятно. Мы практически ничего не обязаны, но я прекрасно понимаю, что если у моего сына не будет лобзика, то ему нечем будет пилить. Ну ладно, это отдельный разговор. Я не юрист, друзья мои. То есть я пытаюсь говорить о том сегодня, что достаток разный у всех. И поэтому прежде чем вы начнете думать об этом, но прежде всего нужно говорить своим родителям. Прежде всего нужно принять решение в своем собственном сердце. То есть вы должны понимать, на что вы идете. Потом вы уже ищете пансионат сам. То есть я сказал, что они бывают платные, бывают государственные. Но естественно, что в государственных пансионатах, я бывал пару раз за свою собственную жизнь, воспоминания остались до сих пор. Это было давно, и я не хочу ничего говорить, потому что, очень там терпимые условия, очень терпимые, поэтому вы понимаете, что люди, которые работают в таких заведениях, они получают достаточно низкую зарплату, а там, где получает, например, уборщица или нянечка зарплату в 8 тысяч рублей, вы не можете ожидать ухода, на 50 тысяч рублей. То есть вы понимаете, это у такой нянечки, например, 10 стариков, и она не сможет быть оперативной и помогать вашему родителю и быстро, и оперативно, и чтобы он был в чистоте, и сами понимаете, и питание, и так далее, и мебель, и вся эта обстановка. То есть дальше уже сам человек, да, ваш родитель. То есть его согласие, добровольно или недобровольно, против его воли, если он вменяемый, конечно же, да, если он дееспособный, то вы его не сможете туда поместить, как бы вы ни хотели, потому что, Даже не буду говорить, почему, ну, потому что, ну, это некорректно, да, вот мягкое слово употреблю. А, потом вы должны понимать, ходячий ваш, да, какие диагнозы у него есть, да, какие там привычки у него есть, вообще вот, ну, нуждается он в каком уходе? Вот я знаю одного молодого мужчины, у него мама, то есть она парализована, она практически не ходит, и, естественно, что там нужен особый уход. Это отдельная комната или комната на 2-3 человека? Ну, опять, вот много моментов, да, вот когда вы будете выбирать такой пансионат. И естественно, что вам необходимо самому лично посетить 2-3 хотя бы пансионата. Сходите, посмотрите, что это такое. Вот один из моих приятелей, бизнесмен, он открыл, по-моему, под Ярославлем такой пансионат для пожилых. Я все хочу с ним поговорить, еще не успел. Может быть, себе местечко там забронировать.
Кстати, на эту тему у нас уже несколько вопросов было. А вы сами хотите в пансионат или нет? Непонятно, кому из нас, Юрий, этот вопрос.
Ну, может быть, давай и к тебе, и ко мне. Ну, я пораньше, ты намного попозже.
Я не против.
Я не против. Я тоже не против, если это будет пансионат достойно. Но да. Поймите, что я не хочу быть в тягость своим собственным детям. Я, наоборот, хочу, чтобы мои дети были самостоятельные, чтобы у них были полноценные семьи и так далее. Но я опять в каком состоянии я буду? Ведь поймите, что если я буду... Ну,
если нужда будет,
нужда
такая
будет, конечно. Если я буду самостоятельный, если у меня своя жена, у нас будет квартира, мы будем сами ходить в магазин и так далее. Но если нужно заботиться, представляете? Я не знаю, как жизнь моих детей разбросает, где они будут, в этой стране, не в этой. Ну, например, они будут жить за границей, а у меня не будет возможности переехать за границу и так далее. И что тогда? Ну, вот... Опять, вот, друзья, мы должны, поймите, вот самое основное, самое главное, это отлепление от своих собственных детей. Мы должны им предоставить свободу. Мы их вырастили, это наша определенная жертва. Естественно, что мы ожидаем от них определенные инвестиции, но вот висеть на таким большим камнем на них, я думаю, что не стоит, потому что мы можем утопить их вместе с собой.
Почитаем комментарии, которые у нас есть. Так, Нина пишет, что ухаживала за мамой, потерявшей память, это очень сложно. Теперь пугает перспектива возможной наследственности. Что делать с таким страхом, Юрий?
Ну, опять, мы должны понять, вследствие чего она потеряла память. То есть это что это? Это травма головы или это что? Атеросклероз у нее был очень сильный. Надо диагностировать, надо здоровьем за своим смотреть. Потому что мы та нация, которая... Ну, не наблюдает за своим собственным здоровьем. И естественно, что, например, вам нужно посмотреть ваши сосуды, да, чтобы вам их проверили, посмотреть кровь и так далее. И если есть у вас такие предрасположенности или вот такие не очень хорошие перспективы, то начать надо уже заниматься своим организмом сейчас.
А как сохранить спокойствие, если такое обнаруживается?
Когда, я думаю, что когда мы понимаем, вот что такое страх? Страх в какой-то степени — это неизвестность. Когда я точно знаю, что со мной, я знаю, как это поддерживать. Вот, например, можно бояться там огня и не пользоваться газом, но нужно научиться им пользоваться и принимать все меры предосторожности и безопасности для того, чтобы что-то приготовить там на этом же огне. У многих в квартире газ. Да, у некоторых, вот, которые не соблюдает правила техники безопасности, там что-то взрывается. Ну, тогда давайте у всех отключим. Мне тоже страшно. Тогда давайте не будем пользоваться. Поэтому опять, вот причина какая? Причинно-следственная связь. Почему вы решили, что это наследственность? На основании чего вы приняли такое решение? Опять, нужно сходить так к генетику, посмотреть, исследовать этот вопрос. Вот когда вы исследуете этот вопрос, и когда вы точно будете убеждены, что это наследственная вещь, тогда уже с этим нужно работать. И работать над своим собственным организмом. Да, над своим собственным здоровьем. Что с вами происходит? Почему вы так решили? Я думаю, что постепенно это нивелируется, это уйдет из вашей жизни.
Давно мы не получали столько хейтерских, иначе не сказать, комментариев, потому что, да, мы коснулись той самой щепетильной темы, как один из слушателей подписал, вековые традиции, досмотр за стариками. Вот такую тему мы затронули, это всегда больно. Максим пишет, лучше не жить своей жизнью и ухаживать за своими родными, которые не в состоянии сходить самостоятельно в туалет и забыть о своей жизни? Да нет, я за сдавание двумя руками.
Сдаванием.
Но почему я должен об этом думать, если родители об этом не подумали? Разве это не их проблемы? Ну, это очень жестоко.
Ну, жестоко, наверное, молодой человек пишет еще пока. Ну, может быть, это особая защита, которой он пользуется. Потому что где-то есть внутренний страх, что когда-то старость... Вот как бы не хотели, старость, она приходит. Вот как бы мы не хорохорились и не молодились, не прихорашивались и так далее. Это вот бывает. Иногда некоторые мужчины, которым там где-то к 60, они там начинают волосы красить, как-то какие-то... Какую-то одежду такую молодежную надевать. Это смотрится так очень смешно, но... То есть это вот человек начинает понимать, что, ну, что время очень быстро уходит, что уже скоро финал, и вот он начинает как-то вот как будто возвращаться. То есть если он одевает какую-то молодежную косуху, то кажется, что все в порядке. Да нет, друзья, не все в порядке. Нужно готовиться. Вот как сейчас радиослушательница нам задала вопрос по поводу наследственности атеросклероза, там, чего или не знаю, что там у нее было, у ее мамы. Нужно готовиться, нужно быть готовым.
У нас люди любят готовиться к похоронам. Все копят на гробовые деньги, вот
ну,
это
все. Понятно.
Место на кладбище заранее выкупаем.
Мы говорили об этом, то есть нет. Я, например, у меня очень экстравагантная идея. Я хочу, чтобы мне в крематории все это сделали. Урну отдали жене, она отвезла ее, где я родился, там, в Самарскую область, сама раскопала, закопала и так далее. Ну а зачем деньги эти тратить, вот это вот все? Я не хочу каких-то траурных больших церемоний, плача и так далее. Ну, человек уже нет, он уже в совершенно другой реалии. Зачем это все?
А вопрос, вернее, комментарий был адресован мне от Екатерины, ведущей. Так родители тоже на тебя свои ресурсы тратили в молодости, могли бы жить в свое удовольствие, отдыхать и путешествовать. А они вместо этого тебя родили, воспитали, не сдали в детдом.
Вот так получилось.
Да, чтобы ты потом про ресурс-то так возмущенно в эфире восклицала. Дорогие слушатели, повторюсь еще раз, если вы меня не слышите, для меня сдать родителя, слово «сдать» вообще мне тоже не нравится, в хорошего уровня пансионат,
пристроить,
который,
тоже нехорошее слово. Ну, который, помочь родителю провести старость максимально комфортно.
В пансионат, который с нормальным уровнем ухода, а не тот, который похож на тюрьму, да, местного разлива, это лучше, чем если я своими неумелыми какими-то движениями, если, допустим, родителю нужна медицинская помощь, или из-за нехватки времени, потому что я работаю, да, не буду оказывать должную социальную помощь. Вот для меня действительно кажется такой вариант лучшим, потому что я не собираюсь забывать о своих родителях. Ни в коем случае. Наоборот, вы меня не слышите. На мой взгляд, вот это требует еще больше ресурсов моих. Просто это будет гораздо продуктивнее. Я буду зарабатывать на то, чтобы моим родителям было хорошо. Я буду в том числе проживать свою жизнь нормально. И родителям будет комфортно, потому что они не будут одиноки. Почему-то складывается впечатление у слушателей, что если мы говорим о том, что родителей нужно поместить в пансионат, это значит выкинуть и забыть. Почему
ну,
так?
Ну,
это
потому
неправда.
Что, вот потому что изначально на заре истории вот богоугодных заведений таких, это было так, когда родители были не нужны, их помещали в особые психиатрические клиники. Но это же опять история наша. И, естественно, что это был страх, это было непонятно, и люди осуждали все, вот этот вот весь процесс. И это же целая система государственная была так устроена. Если ты неудобен кому-то, то тебя делали сумасшедшим, определяли вот такое заведение, откуда ты не мог выйти. И вот как-то это все перемешалось, смешалось, и теперь вот это в нашей крови, это в нашем бытии, мы с этим живем. Ну, давайте, друзья, вот поговорим о том, как выбрать правильно пансионат. Несколько советов. Ну, вот первое, частное, нечастное, понятно, вы по цене там прикидываете, насколько возможно вы будете, потянете, не потянете. Но в любом случае, посмотрите несколько. Опять, вся процедура... Ну, понятно, что если это государственный пансионат, то вы просто так туда своего родителя не пристроите, потому что вам нужно 158 бумажек, наверное, оформить, потому что государство, ну, заботится о стариках и платит деньги за них, и это бесплатно, но вы понимаете, что если это бесплатно, то это не просто так оформить. И вы будете заниматься долгооформительством. Но если это платный пансионат, посмотрите несколько. Это все должно быть не так далеко для того, чтобы вы могли, первый момент, для того, чтобы вы могли приезжать к своим родителям и навещать их, потому что это самые дорогие минуты, которые будут у ваших родных. Смотрите, например, если человек ходит, да, если родители ходят, чтобы там не было каких-то крутых лестниц, подъемов, каких-то опасных рекреаций, вот нужно обойти все. И если это частный пансионат, если, например, вас не пускают, и говорят, мы не хотим вам показывать, говорит, вот такой пансионат точно определять, да, никого не надо. Можно. Это сразу
разворачиваться
и уходить. Да, сразу разворачиваться и уходить. То есть персонал должен быть дружелюбный, и вам все должны показать. Где родитель будет спать, где он будет ходить в туалет, как он будет принимать душ, какие люди будут за ним ухаживать, есть ли тревожная кнопка, какие... Ну, и, в общем, абсолютно все вы должны исследовать. Вот опять вот, человек, который по-настоящему заботится о своем родителе, он постарается сделать так, чтобы вашему родителю было максимально комфортно в этом новом месте, в этой среде обитания. Понимаете, это очень важно. И опять, ведь кого мы туда определяем? Мы сейчас говорим о тех людях, за которыми вы не можете соблюдать надлежащий уход.
Конечно,
вот об этих.
Это не так, что достиг, допустим, да, человек определенного возраста, и все, поехал. Конечно же, нет.
Мы сейчас не говорим о бабушках и дедушках, которые там с удовольствием вяжут носки, смотрят телек, живут там в соседней комнате, так тихо, как мышки там проскальзывают на кухне, чтобы чаек попить и так далее. Или, ну, мы не об этих, которые могут заботиться, мы не об этих людях, мы говорим вот о бремени, которое есть, понимаете, которое вы не можете, потому что если у вас, например, есть дети, там, подростки или малолетние дети, если вы начинаете ухаживать за своим стариком, то есть, понимаете, ну, через 15 там, вы, конечно, его можете, ну, поддерживать, да, моменты кончины, но потом, а кто ваших детей-то поднимать дальше будет? А дальше-то с вами что будет? Вот вы должны думать и об этом еще. И тогда вот как бы все становится на свои места. И поэтому все смотрим, да, мы смотрим кровати какие, матрасы какие. Вот моя жена, когда она лежала в роддоме со вторым сыном, она вспоминает с ужасом кровати, которые были там, говорит, потому что невозможно было на них лежать. Это очень важно, кстати говоря, кровать, на которой ты спишь. Вот я когда был за рубежом, и там в разных... в домах останавливался, там великолепные матрасы. Но у нас вот иногда попадаешь кому-то в гости, тебя положат на диван, это все. Это просто, ну, это караул, можно кричать.
Можно спать на полу, в принципе, разницы не почувствуешь.
Ну да. А территория какая должна быть? Обратите внимание, да, вот расположение территории. Есть ли где гулять? Там загазовано, не загазовано? Сколько человек опять? Сколько человек в комнате? То есть в лесопарке эта территория находится? Огорожено, не огорожено? Ну вот все смотрите. Вот опять, если вы любите своих родителей, то вы должны очень внимательно отнестись именно к месту, где они будут жить, потому что, ну, чтобы им было комфортно.
Юрий, тут слушатели пишут, что мы продались Кремлю, и что...
Кремлю?
Да, и что наши эфиры проплачены, что у нас тут нет никаких мнений. Ох, друзья, если бы мне так платили за эфиры, да, было бы прикольно. На самом деле, конечно же,
никогда не думал, что я продал.
Да, я тоже, честно. Это можно даже, наверное, за комплимент расценить, не знаю. Шучу, конечно, утрирую. Нет, друзья, это абсолютно честные два мнения. Я ведущая, Юрий психолог, и все. Здесь больше никаких реклам и
друзья, вы предлагаете, ну, опять, есть мнение оставить дома, есть мнение пристроить человека в хороший пансионат, и есть, наверное, третья позиция, это просто сдать и забыть о старике, потому что он достал и так далее. Ведь о чем мы еще говорим? Мы ведь говорим о том, что какие отношения у вас еще сложились с вашими родителями? Потому что ведь бывает так, что я знаю такие семьи, да, они взрослые, уже у них свои там собственные дети, ну, взрослые дети, старикам где-то по 70 лет, и там отношений вообще никаких нет. Вообще никаких нет. Там люди, ну, не разговаривают, обижены, там куча ворох целых проблем, целые проблемы, и люди не разбираются с этим совсем. И представляете, вот, например, инсульт. Там мама парализовала. Общественное мнение. Общественное мнение говорит следующее, что ты должна ухаживать. Ты берешь маму свою собственную, и ты ухаживаешь. У тебя вот... Но она не соображает, у нее инсульт. Она просто лежит. Вот моя теща 7-й год лежит. И что? И ничего. И вот, понимаете, это чисто психологически очень даже тяжело. Ухаживать за человеком, которого ты не любишь. Я даже сейчас вот одна история, это человек, за которым ты ухаживаешь, которого ты любишь, вот он там, ты переживаешь и так далее. А другая история, абсолютно, ну, более тяжелая, это когда ты ухаживаешь за человеком и за своей матерью. Ну, вы понимаете, что ведь нужно мыть этого человека, это достаточно интимная сфера. И ты ненавидишь этого человека. Ты вот, ну, каждый раз, когда ты это делаешь, ты хочешь его и ты борешься с этим, и ты изнутри себя уничтожаешь. Это другая история, друзья.
Бесполезно объяснить. Все равно люди будут считать, что это лучший выбор, чем сдать человека в пансионат, понимаешь?
Ну, это понятно, конечно, это понятно. Но я думаю, что лучше вы сделаете все возможное для того, чтобы, ну, за вашими родителями ухаживали. Но опять, я на 100% не настаиваю. Конечно, каждая семья — это единичный случай. Нет похожих семей. И здесь лучше всего это семейный совет, на котором вы принимаете решение коллективно. Как для всей семьи будет лучше?
Галина пишет: страшно мне за наше поколение. Вы легко будете сдавать родителей в пансионат, а потом и вас сдадут. Это страшно, старость приходит ко всем. Не хотят упорно слышать то, что
да
мы
не сдаем мы никого, да. Друзья, вот, ну, мы никого не сдаем. Я же вот вам сейчас рассказываю про свою собственную семью. Моя жена теща, 7-й год, она после операции на мозг, лежит дома. Ну, лежит дома. 7-й год, она лежит как овощ дома. Вот ухаживает ее старшая сестра, и моя жена ездит периодически, да никого не сдали. Понимаете, никого не сдали. Но мы ситуационно. Вот эта ситуация нас устраивает, потому что она лежит в своей собственной квартире, ее сестра приходит, она убирается за ней и уходит.
Никто не живет рядом.
Никто не живет рядом. И она сказала следующее, кстати говоря, моя жена и сестра, следующее, говорит: я не могу здесь ночевать, потому что это очень и очень тяжело, жить в этой квартире. У нее своя собственная квартира, там несколько остановок на общественном транспорте, и она приезжает туда, как на работу. И мы финансово это все тянем. Но если бы была другая ситуация, наверное, мы поступили по-другому. Мы бы нуждались именно в таком пансионате. Потому что взять ее домой, вот к себе, например, я живу не в такой большой квартире, у меня 2 детей, это все. Это тогда вся жизнь нашей семьи будет строиться вокруг лежащего человека. Который, ну, опять, я не хочу умолить.
Это же ваш долг, Юрий.
Я понимаю,
вот
что это мой долг.
Вот у вас на лбу написано ДОЛГ, понимаете?
ДОЛГ. Но я понимаю, что это мой долг, друзья. Я понимаю это все. Но поймите, что ее... Ну, я думаю и о детях, я думаю о себе, я думаю о своей собственной жене, и мне хочется, чтобы моя собственная жена там взрастила детей, которые тоже у нас, они с особенностями, с определенными. И их, ну, тоже нужно поднимать, и тоже в них нужно вкладывать. Ну, вот ситуация это разная, поэтому мы не пропагандируем, что все, завтра мы все сдаем и вообще не смотрим ни на что.
Человек, в принципе, любит делить мир на черное и белое.
Ну, мы такие, так проще.
Александра пишет: некоторым пожилым людям реально лучше дома, а некоторым в пансионатах, ибо с определенными болезнями дома, а особенно с детьми, лучше не находиться.
Ну, например, туберкулез в открытой форме. Да, вот это опасно. Или, например, вы же прекрасно понимаете, вот мы сейчас говорим про пансионат, мы сейчас вот не говорим про паллиативную помощь. Вот когда, например, человек, ну, он болен раком, каким-то таким смертельным заболеванием, его определять можно вот в хоспис или в такой вот специальный пансионат на 2-3 месяца перед тем, как он уйдет. И это страшная картина, друзья. Вот моя бабушка умирала, она умерла у меня на руках, когда мне было 16 лет. И я хочу вам сказать, что лучше бы она это сделала в другом месте, потому что вот это вот ощущение до сих пор у меня осталось. И, понимаете, вот мы любим лозунги, мы такая вот нация интересная, мы любим эти лозунги и так далее. Вот мы любим слово старое, гоношиться вот своими этими. Ну вот давайте мы как-то вот просто вот будем смотреть на проблему и решать ее по мере... Ну,
без
по мере,
лишних сантиментов?
Да, даже без лишних сантиментов, лозунгов и так далее. Вот по мере, ну как вот, ну по-честному. Вот по-честному, как оно есть. Чтобы это было с максимальной пользой и для семьи, и для всех членов семьи. Потому что иногда вот этот вот долг, он закрывает вот своих собственных детей.
Мы же любим страдать, Юрий.
Ну, страдать мы любим, это абсолютно точно. Но мы возвращаемся, друзья, сейчас Эльвира хотела почитать еще ваши комментарии.
Да. Еще Екатерина пишет, ну, про... выкинуть, то, что это отсылка к тому, что я раньше говорила, поместить родителей в пансионат, это не значит их выбросить. Екатерина пишет: нет, потому что это и означает выкинуть, сначала навещайте, потом все реже, а потом нафиг становятся все не нужны.
Ну, я хочу вам сказать, дело в том, что ведь, смотрите, даже если человек будет у вас дома, но вы будете жить рядом, И ну, ведь вы тоже ведь, ну, будете... Вот ваше отношение к старику. Это на дальнем расстоянии, на ближнем. Ну, понятно, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что если человек где-то далеко находится, ну, далеко, может быть, 15 километров, вы будете реже туда ездить. Но это все зависит от вашего... Ну, от вашего сердца. Это зависит от вашего отношения к своему старику, от вашей организованности. Есть... Я бывал в разных домах, друзья. И бывает так, что старики находятся дома со своими детьми, и вы даже не представляете, что там происходит. Они живут в такой грязище, и там такая... Вы поймите, ведь больной человек, это же психология больного человека. Ну, обычно старики все больные. Они же напрягают нас. Они там ночью могут ходить, они могут стонать, они могут привлекать к себе внимание, ронять стакан, они могут разбивать что-то и так далее. Ваше терпение не железное. Ведь поймите, когда человек ухаживает за чужим человеком, то его отношение, у него есть барьер определенный психологический, его отношение к больному человеку другое. А у вас как бы ваше отношение к вашему родственнику, оно, у вас терпение очень такое тонкое, оно быстро заканчивается, и вы начинаете кричать. Ведь бывает так, что дети бьют своих родителей, которые там, я не знаю, вот они уронили кашу, и все испачкались этой кашей, потому что у них руки слабо держат. Вот они все перемазались кашей, перемазали вам там вот этот стол, который там, я не знаю, или что-то вот, ну, все испортили, что-то вот, что-то там купили, у вас дорогое, может, недорогое, ну, не знаю. Вы торопились на работу, а вот старик весь перемазался. Или он, например, там сделал свое дело мимо унитаза, еще что-либо. Ведь поймите, вот мы, вот я же за честность, друзья, я всегда за честность. Это тяжелый труд. Это тяжелый труд по отношению к своему родному человеку. И вам будет очень тяжело. И когда вы начинаете вот опять голосованно говорить, да вот вы предатели, вы отдаете и так далее, ну, не знаю.
А давайте теперь предателями называть мужей, которые не могут починить сифон. Или женщин, которые не могут приготовить какой-то деликатес, да, которые заказывают это где-то готовое или там вводят, не знаю, предлагают мужу пообедать в кафе. Давайте мы все теперь будем предатели, потому что кто-то из нас не справляется с определенными бытовыми и домашними обязанностями. Классно жить?
Ну, понимаете, я ведь не только с теоретической точки зрения говорю, я говорю и с практической. У меня мама инвалид, она с 2 лет страдала полиомиелитом. Если кто-то постарше знает, что это за болезнь такая. Вот, я же про тещу уже говорил немного выше в эфире. И вы поймите, что я вот эти вещи проговариваю не с какой-то с колокольни теоретической, где-то там начитался, даже ничего не видел. Я из практики это говорю, из своей собственной. И я работаю с людьми, я общаюсь постоянно с людьми, и разговариваю с ними, я слушаю их. И поймите, что это очень и очень тяжело, и не каждый человек в состоянии все это вытерпеть. Это вот с одной стороны, там я про терпение говорил, но есть другая сторона, друзья мои. Ведь очень больно смотреть, когда твоя мама или твой отец страдает, когда им больно, когда они мучаются в боли. Но это же вот... если вы очень ранимый человек, вот, например, астматические приступы, еще что-либо, когда человек синеет и так далее, нужно откачивать кислород, а вы готовы на все на это? А нужна квалифицированная медицинская помощь. Вот 2 таких приступа, а вас потом где искать? Вот поймите, вот, ну, не все так линейно, не все так просто, вот, как мы хотим. Это все достаточно такой сложный, это многослойный такой пирог. И вот подходить с такой вот, с прямой точки зрения невозможно. Поэтому я вам говорю, что каждая семья – это особая семья. И каждая семья, у каждой семьи должен быть свой почерк и свой выбор. И они приняли такое решение. И нам нужно научиться, чтобы мы были свободны от каких-то стереотипов, от каких-то мнений и всего остального. Нам нужно смотреть вообще, как наша семья развивается, что в ней происходит, и принимать решения, исходя из тех условий, в которых находится наша семья и находятся наши родители.
Екатерина задает вам вопрос. А чья проблема, что сестра к родной матери приезжает как на работу? Вот и ответ. Я думаю о себе в кавычках. А мать думала о вас с сестрой, а не о себе, когда рожала и ночами не спала. Вот рожала ночами не спала – это универсальный аргумент ко всему.
Ну, понимаете...
Ну, а что, правда?
Я знаю одну семью такую интересную. У них 3 детей. И... ну, молодой человек, он тогда, по-моему, или 18 лет был, или 19, он был вынужден жениться, потому что его девушка, вот она забеременела. И мама настояла на том, чтобы он женился. У них трое детей, один уже достаточно взрослый, двое там школьников в начальных классах. И дело в том, что они, и когда вот он напивается, и он постоянно говорит всем своим домочадцам, своим детям, в частности, говорит, что вообще я женился, потому что меня заставили, вообще мы не хотели вас рожать, вы тут как-то вот родились непонятным образом. Как-то вот. И поймите, что семьи-то разные бывают.
А как потом вот этим детям за таким отцом ухаживать? Вот, или за такой матерью?
Вот это тоже отдельный вопрос. Вот поэтому, когда мы говорим, вот она, да, конечно, это долг материнский, который мы отдаем. И ведь поймите, что мы так должны воспитать своих детей, чтобы они не чувствовали, не то что ответственность, чтобы они не чувствовали груза, а чтобы для них это было какой-то особой привилегией, каким-то добровольным решением или актом любви, проявляемой в заботе о нас. Понимаете? А не какой-то повинностью. И вот когда мы так вот их воспитываем, когда мы воспитываем детей, когда мы их упрекаем, и вот нашим аргументом является вот этот любимый аргумент, что я тебя тут родил, или я тебя родила, свою жизнь потратила, молодость, все остальное, могла бы выйти замуж, там, найти, как моя мама всегда говорила, если бы у меня были здоровые ноги, я бы нашел себе генерала. Ну, нашли бы себе генерала и так далее. Вот это, понимаете, это настолько... Ну, не то, что унизительно, это настолько вот ранит ваших детей, что они будут это действовать только на чувство вины, но не более того.
Мне кажется, в таких обстоятельствах, если уже выросший ребенок в принципе хоть каким-то образом оказывает внимание и уход своему родителю, который все детство его гнобил, это уже подвиг.
Ну, вот поймите, давайте мы вспомним вообще, вот когда девушка выходит замуж, там женятся люди, они хотят ребенка. И ведь я хочу следующее вам сказать, что когда ребенок маленький, там ночи не спят, все остальное, это быстро все забывается. Но потом, когда вот он там 2 ему года, 3 года, он такой забавный, все остальное, ведь мы же получаем определенные дивиденды от этой маленькой игрушки. Ну, вы, простите меня за слово «игрушка», но я как отец могу это говорить, если бы у меня не было детей, вы могли бы меня камнями тут забросать. Ну, он такой забавный, вот у нас были такие 2 толстыша таких, щеки, все остальное, там, вот это первое слово, первый зуб, и ты сносишься, и ты и одежду покупаешь, игрушки, больше для себя, чем для них. Ну, как-то вот это вот целый процесс. Понимаете, мы получаем от их детства определенные дивиденды. Потом вот у меня сейчас старший в подростковом возрасте, это ж караул какой-то просто, у него настроение меняется каждые 5 минут. Уже все, уже отдача другая, или, вернее, ее нет. Но, ну, нельзя так говорить, вот там не спала, все остальное. Ну, ведь, ну, опять, давайте будем честными до конца, ребят. Друзья мои, дорогие, ну, что вы так? Ну, мы же что-то и получаем от этих детей, конечно же, получаем. И опять, вот на формуле семьи есть куча прекрасных передач по воспитанию детей. И вот мои коллеги-специалисты, вот там каждый день мы вещаем, и мы говорим о том, как воспитывать детей, как уже в старости наслаждаться тем, что твои дети выросли, что у вас нормальные отношения, что вы можете поговорить, вы можете позвонить там своей дочери, своему сыну, вы можете там час проговорить, обсудить какие-то вопросы и так далее, что вы не на, что он приходит не как на повинность, а это вот эти, может быть, редкие встречи, это особый праздник и для него, и для вас. Вот так вот, понимаете? Потому что ведь рано или поздно человек взрослеет, он уходит, он вылетает из гнезда, у него своя собственная жизнь. Мы должны это понимать, когда мы до беременности, до замужества. Понимаете?
Должны, только не понимаем.
Ну, понятно, это же не наша собственность, наши дети. Ну, они являются собственностью до 18 лет по законодательству, а потом уже улетают из гнезда. У нас... Прям уже 42 минуты, я смотрю.
Да, у нас время летит. Ася написала. «Мой брат сбежал из дома в подростковом возрасте. Я 18 лет уехала и больше чем на месяц потом не приезжала. Просто мы не можем быть мамой вместе. Я ей уже сказала как-то при очередном расставании горьком, что она будет доживать свою жизнь в стардоме, потому что и сестра, которой 17 лет, ждет не дождется, чтобы уехать. Мне иногда кажется, что я похожа на маму. Как не быть таким человеком, которого хочется сдать? Она сажает нас на шею, а потом гонит... из дома. Я не хочу быть такой».
Ну, вы знаете минус своей мамы? Вот запишите их все.
И что, каждый раз отдергивать себя, когда понимаешь, что ведешь себя примерно так же?
Нет, понимаю. Опять, вот смотрите, вот для того, чтобы не быть таким человеком, у нас должен быть кто-то с нами рядом, который будет помогать нам видеть нас со стороны. Ведь дело в том, что когда мы реализуем подобие своих родных, ну, так или иначе, это в нас закладывается. Мы впитываем, вот как запах. Вообще воспитание и поведение родительское, оно у нас впитывается вот как запах. Мы не хотим, а оно впитывается. И мы потом его воспроизводим. И особенно это происходит, когда мы находимся в эмоциональном таком подъеме, мы не можем контролировать свои эмоции. И потом это вот все, вот эти вот все такие всплески, они выползают наружу. И тогда вот когда есть такой человек, он говорит, слушай, вот ты вот в данном случае, вот у тебя было вот это, вот это, вот это. И нужно, не то что отдергивать себя, нужно работать над качествами, над своим собственным характером. Если, например, вы вредный человек, или если вы обидчивый человек, или вы ранимый человек, или вы мстительный человек, вы знаете об этом, или жадный. Вот есть люди жадные, дайте мне таблетки от жадности побольше. Но вот вы жадный чел такой, да, и опять, зная это, и вам нужно выработать определенную методу, посредством которой вы будете это отслеживать.
Насильно каждое утро раздавать конфеты.
Ну, да? Насильно. Я против себя насилия, но здесь должно
насильно
быть...
Насильно в смысле над собой?
Ну да, но над собой нужна дисциплина в этом, понимаете? Дисциплина. И где-то нужно, да, учиться делиться. Вот, например, опять, у меня два сына, и они вообще очень разные. И вот младшего не надо учить делиться, а старшего надо, потому что старший втихаря все сожрет. Это же невозможно просто. И он сожрет свое еще сейчас. Вот сегодня его жена застукала, что я привез тут из Германии мармелад, он полный рот его младшего мармелада наел и сидит, набрал, и сидит в углу там где-то точит. И вот мы сегодня его с утра воспитывали. Мы говорим, а ты свой мармелад, простите вот за это слово, сожрал, да ты еще младшего брата сжираешь мармелад, когда он спит. Это вообще куда это годится, вот понимаете? И вот надо...
А какой ответ был?
Ну, я больше не буду. Какой ответ у нас популярный? Я больше так не буду. Мы же все так говорим, что до следующего раза. И поэтому я, вот, например, меня воспитывал дед такой жестокий, и я в своем характере, в проявлении своего характера порой вижу, что я начинаю себя вести.
Вот жестить начинаете.
Начинаю жестить. Естественно, что так я себе так. Я с собой внутри разговариваю. Я говорю так, Юрий Пожидаев, что с вами случилось? Почему вы так сделали? Я анализирую этот поступок. Я анализирую, откуда это пошло, где была точка такая вот переломная. И не нужно доводить себя до переломной точки.
У нас есть вопрос очень дельный от Нины. Она пишет, в том-то и беда, что пока мы самостоятельны, мы не хотим никуда оформляться. Но если случится потеря памяти, то самостоятельно ты уже никуда и не оформишься. Что делать, если близких рядом нет? Была бы возможность заранее оформить документы в подобный пансионат, без возможного обмана. И дальше она добавляет, было несколько случаев, когда мы просто могли сгореть от утечки газа. Несколько раз мама уходила из дома. Почему старики и теряются, собственно? Нанять никого чужого не было возможности. Меня мама только оставляла только меня одну, потому что боялась чужих людей. Отсюда в том числе и проблемы с работой. Вопрос в том, как заключить своего рода страховку, чтобы одинокий человек, достигнув преклонного возраста, потеряв память, мог гарантированно попасть в пансионат, то есть получить помощь и заботу.
Такой вопрос как бы понятный, но, к сожалению, я не могу вам прямо сказать, потому что я не занимаюсь социальной службой. То есть, вот, не знаю, но я... Можно вот дать адрес моего друга-бизнесмена, он...
Который в Ярославле.
Да, который в Ярославле, он христианин, и он, как бы, у него совесть все нормально. То есть там заключить какие-то юридические документы, да, чтобы, если что, то вас оформили. Ну, по крайней мере, поговорить. Потому что...
Мне кажется, также можно обратиться и в государственные какие-то
Ну, этот вопрос нужно исследовать, что я не занимался юридической стороной этого вопроса, потому что здесь ведь не только... Это же не психологическая сторона вопроса, это больше юридическая сторона вопроса.
С одинокими людьми вообще катастрофа, да, потому что там их обманывают только
так. Ну, естественно, у нас вообще в мире все обманывают, все хотят нажиться и как можно быстрее. Поэтому этот вопрос... Ну, вы хорошо, что задаете этим вопросом, очень здорово. И поэтому, опять, вот сходите в частный пансионат. Можно там после эфира, я могу дать вам электронную почту этого товарища, вы ему напишите, расспросите его. Человек в этой проблематике находится, он лучше знает. Потому что он это открывал, и он знает опять, какие юридические бумаги, как, что...
Подводные камни, в общем,
подводные камни и так далее. Я, к сожалению, некомпетентен в этом, понимаете? Потому что вот я не социолог, я не занимаюсь вот именно вот такой вот социальной работой.
Минута
осталась. Остается. Друзья, давайте подводить итоги. Сегодня мы говорили о том, что как правильно подобрать место пребывания последнего времени ваших родных, да, ваших пожилых родителей. Но первый этот вопрос вы должны решить для себя, будете вы это делать или не будете. Если вы это будете делать, то очень щепетильно и тщательно подберите такой пансионат, сходите туда, исследуйте все, все посмотрите, со всеми познакомьтесь, задавайте любые вопросы и так далее. Потому что если вы любите своих родителей, то вы постараетесь сделать все самое лучшее, самое хорошее для того, чтобы старость и последние годы, дни и месяцы ваших родных, они были более счастливо проведены, чем в одиночестве где-то в квартире.
Иногда когда... самое лучшее можете дать вы не своими руками, а руками...
Да, руками других людей и заботников. Да. Потому что умирать в одиночестве — это очень-очень плохо и сложно.
Друзья, с вами была «Формула семьи». Спасибо за все ваши комментарии, положительные, отрицательные. В любом случае, спасибо, что были с нами. Услышимся в понедельник в 14:00. Всем до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.